Параграф 86. Царство Израильское. Династия Иеровоама. Первый царь Израиля Иеровоам с самого начала своего царствования стал надеяться не на помощь Божию, а на свою человеческую мудрость. Господь обещал Иеровоаму утвердить престол при исполнении им закона. Царь же усмотрел для себя опасность тяготения народа к святыне Соломонова храма, стремление народа по-прежнему посещать Иерусалим в праздники по всяким религиозным нуждам. Чтобы избавиться от влияния Иудеи, Иеровоам решил устроить свои религиозные центры. Он установил в Вифиле и Дане золотых тельцов. Ханаанские народы в образе тельца изображали Ваала. Опираясь на авторитет Аарона, который отлил на Синае тельца, Иеровоам объявил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Намереваясь учредить новую форму служения Яхве, Иеровоам, в отличие от Аарона, понужденного к тому яростью народа, сам вовлекал народ в нарушение законодательства и выдало поклонство. Все истинные священники и левиты ужаснулись нечестью и ушли в Иудею. Тогда Иеровоам поставил священников не из левитов, а из других колен, не освященных для этого Богом. Для торжественного открытия новоучрежденного служения Иеровоам вознамерился лично принести жертвы в Вифиле. Тогда из Иудеи явился некий человек Божий и предсказал, что один из потомков Давида, Иосия, уничтожит все капища и высоты, а кости идолослужащих священников сожжет на этом самом месте. Иеровоам приказал схватить пророка и сам простер на него руку, но рука его оцепенела, а жертвенник, по слову пророка, распался. Царю пришлось смириться. Тогда по молитве человека Божия рука Иеровоама вновь стала здоровой. Однако Иеровоам не изменил свою политику и увлек веренный ему Господом народ в идолопоклонство. Тогда Израиль постигло наказание – опустошительное нашествие Сусакима, Шишонг I, основателя 22-й династии египетских фараонов. Как некогда Саулу, так теперь Иеровоаму за непослушание Богу и нарушение его закона был возвещен приговор об отвержении, и произошло это в дни тяжелой болезни царского сына. Чтобы вопросить о судьбе ребенка, Иеровоам тайно послал свою жену к пророку Ахию. Пророк был уже слеп, но Господь открыл ему правду, и Ахия изрек: «Войди, жена Иеровоамова, для чего тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе, пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь Бог Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего, Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя». И заключил Ахия свое пророчество словами Господа: «Вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочисто». Иеровоам не вел служение иным богам, но, отрывая свой народ от храма Божия, увлек его на путь уклонения от истинного богопочитания. Последующие правители ввели уже разнузданное идолопоклонство. С каждым царствованием народ все более удалялся от истинной религии, готовя себе погибель. Забвение Господа и поклонение идолам влекло израильтян в бездну нравственного падения. Памятование о Господе и страх Божий заграждает путь греху, но потому евреи стали избегать Яхве, что стремились к порочному. Цари были призваны соблюдать истинное богопочитание своей твердой властью, но эта удерживающая сила в Израиле сама стала развращать народ. Иеровоам правил 21 год, его сын Нават во всем следовал скверному примеру отца и уже через год пал жертвой военного заговора. Династия Ваасы. Военачальник Вааса убил Навата и истребил весь дом Иеровоамов, как и предрек Господь. Самозванец Вааса правил Израилем 24 года. Его сын Ила царствовал лишь 2 года, и напившийся допина был убит начальником конницы Замврием. Правление Замврия. Воцарившись в Замврии, истребил весь род Ваасы, но продержался на престоле только 7 дней. Когда другой военачальник Амврий вступил с войском к столице Израиля Фирце и взял ее приступом, Замврий вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними. Амврий Фамний. Наряду с Амврием на престол претендовал некто Фамний. Царство израильское разделилось, и началась братоубийственная война, в которой Амврий одержал победу. Династия Амврия. В 7-летнее правление Амврия Израиль достиг наибольшего политического и военного могущества. Амврий обогатил страну, воздвиг новую роскошную столицу Самарию, первый город от начала до конца, построенный самими евреями. Но материальное процветание Израиля сопровождалось не религиозным возрождением, а еще большим идолопоклонством и нечестием. Потомки Амврия, Ахав, Ахозия и Иорам следовали его порочным путям, причем особенным падением нравов, разнузданностью идолопоклонства отличалось царствование Ахава. Для укрепления дружественных отношений с Тиром Амврий женил Ахава на Иезавели, дочери тирского царя Эдбаала, который был жрецом Ваала и пришел на престол через убийство своего брата. Кровожадная жестокость отца и его фанатичная преданность нечестивым тиросидонским культам передались его дочери. Ахав полностью подпал под ее влияние. Иезавель с деспотической настойчивостью насаждала поклонение Ваалу и Астарте. Пророки Яхве были подвергнуты истреблению, лишь 100 из них спаслись в пещере, где их питал благочестивый Авдий, начальник царского двора. Иезавель открыла школу языческих пророков и жрецов, число которых при дворе доходило до 850. Только вразумление пророка Божия Илии и наказание от Господа несколько смиряли нечестие Ахавова дома. За вопиющее богоотступничество царство Израильское было наказано 2 тяжелыми войнами Сирии. В первой из них Ахав победил, но оставил дамасского царя Бенадада, Бенадада II, в живых, заключив с ним дружеский союз, за что Ахава обличал пророк Михей. Этот союз был заключен против ассирийского владыки Салманасара III. Когда огромное 120-тысячное войско Салманасара было разбито у Каркара на реке Аронт, по ассирийским хроникам в 853 году, вражда Израиля и Сирии разразилась с новой силой. Чтобы отвоевать у сирийцев пограничный опорный пункт Рамот-Галаад в северном Заиордании, Ахав привлек союзники иудейского царя Иосафата. Пророк Михей предрекал пагубность этой военной затеи, но был посажен в темницу. Израильское иудейское войско потерпело поражение. Ахав был ранен, истек кровью и умер. Остатки его легендарного дворца из слоновой кости в Самарии были обнаружены учеными в 1910-1935 годах. Роскошные комнаты и мебель во дворце Ахава действительно были отделаны слоновой костью, найдено около 500 фрагментов. Сыновья Ахава, Ахозия и Иорам также были идолопоклонниками. Ахозия в тяжкой болезни вопросила о своей судьбе Вельзевула, божество филистимское, за что пророк Илья возвестил ему скорую смерть. Иорам воспитывался под впечатлением тяжких испытаний Ахава в его последние годы, заставлявших нечестивого царя не раз смириться пред Богом. Иорам уничтожил наиболее гнусное учреждение идолопоклонства – статую Ваала, установленную Ахавом. В войсках с сириянами и моавитянами Иорам следовал мудрым советам пророка Елисея и успешно побеждал. Для усмирения моавитян Иорам вступил в союз с иудейским царем Иосафатом. Когда моавитский царь Месса с жалкими остатками войска заперся в крепости Кирхерешет и в отчаянии принес на городской стене в жертву идола своего последнего сына, Иорам в негодовании отступил от города и прекратил войну. Однако сам продолжал держаться идолопоклонства и делать неугодное в очах Господа. Династия Иеуя. Воевода Иеуя еще при жизни Иорама помазал на царство по указанию Елисея один из сынов пророческих. Узнав об этом, войска провозгласили его царем. Стремительно появившись в Самарии, Иеуя убил Иорама, престарелая Иезавель была выброшена из окна своего высокого терема, и тело ее растерзали дикие собаки. Законный помазанник Божий Иеуй уничтожил весь род нечестивого Ахава, более 100 человек. Иеуй разрушил капище Ваала в Самарии, уничтожил все идолы Ваала, перебил всех жрецов и почитателей Ваала, но при этом не обратился к истинному Богу и не стал исполнять его закон. За что был наказан? Сначала он был вынужден платить огромную дань ассирийскому царю Салманасару III, а затем потерпел сокрушительное поражение от сирийского царя Азаила, разбившего его войско в Галааде. Престол наследовал сын Иеуя Иоахаз, за приверженность которого к идолопоклонству Господь подверг царство опустошительному нашествию сирийского войска. В смертельной опасности Иоахаз прибег с пламенной молитвой к Богу и был избавлен, но столь явная милость Божия не исцелила духовных язв царя и народа. Сын Иоахаза Иоаз был добрым человеком и по молитвам пророка Елисея усмирил досаждавших Израилю сириян. Когда Иоаз пришел для прощания к умиравшему Елисею, тот утешил его предсказанием побед над сириянами. Иоаз действительно одержал ряд значительных побед над царем Сирии Бенададом, Бенададом III, и вернул владения, отнятые сириянами, в правление Иоахаза. Одолеть сириян помогло нашествие на них ассирийского царя Адад-Нирари III. Сын Иоаз Иероваам II сумел на время восстановить могущество и блеск царства Израильского. К тому времени ассирийский царь Салманасар III, а затем Тиглат-Пласар III, покорил Дамаск и избавил Израиль от заклятого противника. Иероваам II усмирил всех остальных врагов и восстановил древние пределы царства, наладил торговлю и принес Израилю мир и благоденствие. В дни его Израиль и Иудея практически достигли размеров царства Давида, как и предрекал пророк Иона. 4 Царств 14:25. Страна утопала в роскоши, сохранилось множество изделий слоновой кости, в том числе инкрустированных золотом и драгоценными камнями, множество глиняных табличек с заказами на вино и мясо. В те времена по всему Израилю строились склады для хранения разнообразных товаров, предложение на которые превышало спрос. Но государственной религией по-прежнему оставалось противозаконное поклонение Яхве под языческим символом золотого тельца. Вновь строились капища Ваалу, в том числе и в столице Израиля Самарии. Женщины массово служили при капищах, посвященными блудницами, и совращали евреев к культу Астарта и других богинь. Безбожной жизнью удовольствия и роскоши сопутствовали, как и всегда, немилосердие к ближнему, интриги, предательство, развращенности, крайнее нечестие. Блеск царства Нервама II был лишь призрачным сиянием перед тьмой окончательного безвремения. После Роваама II власть в стране попадет в руки целого ряда сменяющих друг друга царей-убийц-узурпаторов: Захарии, Селлума, Минаима, Факии и Факея. Ассирийская монархия, потомки Асура, сына Сима, после длительного ослабления во времена Давида и Соломона в результате нашествия арамеев, вновь стала набирать силу в период правления Адад-Нирари II. Израилю грозила участь стать ее вассалом, но долготерпение Божие еще не иссякло, и Господь послал в столицу Ассирии Ниневию пророка Ионы с грозным предсказанием разрушения города за грехи его жителей. Ниневия покаялась и присмирела на долгие годы. В Ассирии в этот период было множество бед: набеги уральских царей, продолжительная гражданская война. Божья милость не вразумила Израиль. В государстве окончательно восторжествовало зло. Направление 17-го израильского царя Минаима приходится первое нашествие ассирийского войска Тиглат-Паласара III, обложившего Израиль тяжкой данью. Тиглат-Паласар ввел в практику завоевание массовое переселение покоренных народов. При 19-м царе Факее, вступившем в антиассирийский союз с сирийским царем Рецином II, Тиглат-Паласар захватил израильские земли за Иорданом и увел в плен жителей заорданских колен. Как некогда эти колена пренебрегли землей обетованной и выпросили себе эти земли у Моисея, так теперь прежде всех и пострадали. Затем той же участи Тиглат-Паласар подверг израильтян северных колен и Галилеи. Раскопки в Мегидо и Ассоре выявили огромные разрушения, которыми сопровождалось ассирийское завоевание. За Израилем осталась только Самария с прилегающими землями. Осия, 20-й царь Израиля, воцарился в результате заговора. После смерти могущественного Тиглат-Паласара III, распространившего свое влияние на Сирию, Палестину и Аравию, Осия отказался платить дань Ассирии и прибег к союзу со слабой 14-й египетской династией, ища защиты от посланного через ассириан наказания Божия. Пророки осуждали противозаконную политику царей и указывали, что Израилю следует смириться, держать нейтралитет в соперничестве Египта с Ассирией и не злить колоссов. Но Осия не внял предостережением. Ассирийский царь Салманасар V пришел с большим войском и осадил Самарию. Осада затянулась на 3 года. Самария была покорена Саргоном II, военачальником и преемником Салманасара V, убитого в результате заговора. Салманасар отменил повинностные привилегии ряда священнических храмовых городов Ассирии, что возмутило горожан, знать и жрецов. Ассирийцы уничтожили столицу Израиля вместе со царем и дворцом. Чтобы окончательно обессилить Самарию, завоеватели увели в плен ее жителей. «В первый год моего правления, — похвалялся Саргон в своих хрониках, — я осадил и покорил Самарию. Я увел в плен 27 290 человек, живших там». Согласно ассирийским документам 8-7 веков до Рождества Христова, плененные израильтяне занимались земледелием, ремеслом, некоторые стали высокопоставленными чиновниками в казначействе, военачальниками. В Ассирии израильтяне растворились среди язычников. Остатки евреев в Израиле ассимилировались переселенцами, арамеями и халдеями, образовав самарянский народ. Чужеземцев в Израиле постигла неожиданная беда, на них стали нападать львы. Язычники сообразили, что Бог земли израильской гневается на них, и стали почитать Яхве. Для них был прислан за Сирию священник из пленных евреев, который поселился в Вифиле и учил закону. Но самаряне не оставили своих языческих богов. Из всего священного писания они чтили только Пятикнижие Моисея. Ко времени их переселения большинства других книг еще не существовало, а появившиеся в Иудее после разделения царств не имели для израильтян большого авторитета. Более 250 лет Господь долготерпеливо ожидал исправления Израиля, но за эти годы никто из израильских царей не показал себя достойным высокого звания правителя богоизбранного народа. Ни один из них не потрудился твердо возложить свое упование на Господа и вернуть народ в лоно Синайского завета. Цари больше надеялись на военную силу и собственный разум. Народ больше доверял своим религиозным заблуждениям, нежели истинам законодательства, дарованного Господом. Поэтому над царством Израильским исполнилось то, о чем предостерегал Моисей в Синайском законе. Господь оставил нечестивый народ, и некогда богоизбранного народа Израильского царства не стало. История праведного Тавита. Несмотря на всеобщее нечестие, среди израильского народа находились праведники, которые продолжали неукоснительно соблюдать закон Моисеев. Таков был праведный Тавит, что значит «Бог Господь», из колена Нефалимова. Вместе с женой Анной и сыном Тавией, что значит «благ Яхве», он был введен в Ниневию. Но и там оставался верен Господу и никогда не поклонялся идолам. Господь благословлял дела Тавита, и он был поставлен на ответственную должность при царском дворе. Пользуясь высоким положением, Тавит успешно занимался торговлей и помогал плененным соотечественникам. С большой радостью он снабжал едой и одеждами многих нищих и обездоленных. Однажды, после погребения умершленного ассирийцами, брошенного на площадь еврея, Тавит, по закону нечистый от соприкосновения с мертвым, не вошел в дом и ночевал на дворе. Когда он спал, едкий птичий помет попал ему в глаза. Они воспалились, и на них образовались бельма, белые пятна. Тавит ослеп и стал скорбеть, что потерял возможность зарабатывать на хлеб, помогать нищим и погребать несчастных. Жена Тавита Анна для заработка стала прясть шерсть, и однажды богатый человек дал ей за пряжу целого козленка, чтобы бедное семейство могло улучшить свой стол к предстоящий праздник кущей. Тавит не поверил столь богатому дару и обеспокоился, не краденый ли он. Вместо того, чтобы терпеливо объяснить, Анна стала жестоко укорять мужа в кажущейся бессмысленности его добрых дел. «Где же милостыни твои и праведные дела? Вот как они обнаружились на тебе!» Несчастный Тавит горько заплакал. Он благословил Господа и все дела его и стал просить себе смерти, как милостыни от Бога. В тот самый день в Акбатанах, Мидии, дочь его родственника Рагуила, смиренная Сара, уже не первый раз терпела горькие укоризны от служанок своего отца. Красивую девушку уже 7 раз пытались выдать замуж, но в день свадьбы ее женихи умирали. Служанки упрекали ее в том, что она сама задушила женихов, на самом же деле их умерщвлял злой дух Асмодей по неведомому промыслу Божию. Эти порицания стали так тяжелы Саре, что она благословила Бога и, подобно Тавиту, просила себе смерти. Господь услышал молитву обоих огорченных и послал ангела Рафаила избавить их от несчастья. Готовясь к смерти, Тавит позвал своего сына Тавию, наставил его в добродетелю любви к Богу, заботы о матери, милости к нищим и обездоленным, и наказал выбрать благочестивую жену из своего колена, а не иноземку. Тавит велел сыну пойти в город Раги, Мидия, и забрать там свое наследство, значительное количество серебра, оставленного Тавитом на сохранение. По совету отца, Тавия вышел подыскать себе спутника и встретил ангела Рафаила, назвавшегося Азарией. Отец благословил обоих в дорогу словами: «Живущий же на небесах Бог, да благоустроит путь ваш, и ангелы его да сопутствуют вам». В дороге, когда путники остановились у реки, Тавия поймал большую рыбу. Сердце, печень и желчь Азария посоветовала сберечь как лекарство, применяемое на Востоке при некоторых заболеваниях. Рыбу же они испекли и съели. Когда путники дошли до Акбатана и остановились ночевать у Рагуила, Азария сказал Тавии, что тот может выполнить благословение отца не иначе, как взяв в жены прекрасную Сару, ведь она в тех местах осталась единственной из их колена. Азарий обещал представить это дело Рагуилу, а чтобы Тавия не страшился смерти от Асмодея, он уверил друга, что за искреннюю молитву Господь сохранит его, а для отгнания злого духа велел взять курильницу и воскурить в комнате Сары сердцем и печенью рыбы. Конечно же, сам по себе запах жженой рыбы не мог прогнать злого духа, но для спокойствия Тавии Господь позволил совершить это вещественное действие. Рагуил был весьма рад видеть сына своего родственника и охотно отдал в жены Тавию свою дочь. Когда в свадебный день Тавий остался с Сарой наедине в брачной комнате, то сказал ей: «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Тавия говорить: «Благословен ты, Боже, отцов наших, и благословенно имя твое святое и славное вовеки. Да благословляют тебя небеса и все творения твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорую жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним: «Аминь». Их искренняя молитва была услышана, Аргуил устроил брачный пир на 2 недели, а тем временем Азария сходил за серебром Тавита. Тавит и Анна были встревожены долгим отсутствием сына. Сам глубоко скорбя, Тавит находил слова утешения для своей любящей жены. Когда Тавит вернулся, то, как и советовал ему Азаил, сразу приложил желчь рыбы к глазам отца. Бельма отпали, и Тавит чудесным образом прозрел. Увидев сына, отец обнял его и заплакал от радости, благословляя Бога. С любовью Тавит принял в дом невесту и устроил 7-дневный пир. Пришло время прощаться с Азарией. Его стали горячо благодарить, но ангел указал на промысел вершителя судеб. «Благословляйте Бога, прославляйте Его, призывайте величие Его, исповедуйте перед всеми живущими, что Он сделал для вас». И особо отметил, что тайну цареву прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Затем он открыл Тавии: «Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей предсвятого». А Тавиту сказал: «Твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою». В заключение он сказал благочестивому отцу семейства: «И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из 7 святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Страхи пали Тавит и Тавии на лица свои, когда встали, не видели уже ангела. Прозревший телесными очами и просветленный духовно, Тавит излил свою радость во вдохновенной пророческой молитве: «Благословен Бог, вечно живущий, и благословенно царство Его, ибо Он наказует и милует, низводит до ада и возводит». Тавит прожил долгую жизнь и почил в мире. Последним его словом было благословение потомкам: «Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спасает справедливость».